Глава 18. Фенотипические модификации. Что такое приобретенный признак? Теория наследования приобретенных признаков пользовалась всеобщим признанием на протяжении большей части истории биологии, начиная от древних греков и до XIX века. Ее принимали и Ламарк, и Дарвин. Ошибочность этой доктрины продемонстрировал Вейсман в конце XIX века и представители классической генетики в начале XX века. Сторонники традиционной точки зрения, однако, не признавали своего поражения. Эта концепция продолжала оказывать влияние на многие области науки до середины XX века. Дискуссии по этому вопросу, начавшись с появлением ключевых работ Вейсмана 1889-1892 годы, не прекращались до недавнего времени. Одним из факторов, способствовавших продолжению дискуссий, была двойственность, присущая традиционной концепции приобретенных признаков. Некоторые приобретенные признаки действительно передаются по наследству, например, наследственные инфекционные заболевания, тогда как другие приобретенные признаки, называемые теперь фенотипическими модификациями, не наследуются. Решение проблемы, предложенное Вейсманом, было в то время большим шагом вперед. Он начал с того, что разделил организм на сому и зародышевую плазму, считая последнюю единственным носителем наследственности. Вейсман ввел категорию так называемых соматогенных вариаций. Это реакции соматических тканей или организма в целом на внешние воздействия. К числу таких реакций он относил различные повреждения и влияние упражнения или неупражнения. Вейсман считал, что коль скоро сома находится вне русла наследственности, то и соматогенные вариации не имеют отношения к наследственности. В подтверждение этого он приводил результаты наблюдений и экспериментов. Часто указывают, что четкое морфологическое разделение зародышевой плазмы и сомы далеко не универсально. Подобное разделение действительно имеет место в разных группах беспозвоночных животных, но отсутствует в других царствах. Смотри, Бьюз, 1983. Так, у растений из одной точки роста развиваются как вегетативные, так и репродуктивные органы. Подобные несообразности вызвали неудовлетворенность теории зародышевой плазмы. Вейсман понимал это затруднение и пытался преодолеть его. Он указывал также, что представление о ненаследуемости соматогенных вариаций, по-видимому, справедливо применительно ко всем группам организмов, включая растения. В этом он был не совсем прав. В ранний период развития генетики вейсмановское разделение на зародышевую плазму и сому уступило место разделению на генотип и фенотип, Йоханссон, 1911. Первое разграничение чисто морфологическое и не имеет всеобщего применения, а второе – генетическое и применимо ко всему живому. Разделение на генотип и фенотип позволяет прояснить проблему наследственности. Признаки, детерминируемые недавно приобретенным генетическим материалом соматических тканей, могут быть наследственными, если эти ткани затем участвуют в создании репродуктивных клеток, что вполне возможно у растений. Что же касается фенотипических признаков, то они никогда не наследуются, а поэтому фенотипические модификации также не передаются по наследству. Басс, 1983, недавно привлек внимание к одному предполагаемому изъяну в синтетической теории эволюции. Он рассуждает следующим образом. Синтетическая теория сосредоточена на генетических различиях между особями и пренебрегает генетической изменчивостью соматических тканей в пределах отдельных особей, полагая, что такие изменения никогда не наследуются. Это допущение, в свою очередь, основано на теории зародышевой плазмы Вейсмана, которая неприменима ко многим крупным группам. Синтетическая теория нуждается в изменениях, с тем, чтобы в ней учитывалась возможность наследования некоторых типов соматической изменчивости. Ошибка Басса проистекает из принятой им предпосылки, что синтетическая теория опирается на вейсмановские представления о наследственности, тогда как она основывается на разделении генотипа и фенотипа. Итак, следует различать приобретенные признаки двух типов. Первое. Фенотипические признаки, определяемые вновь приобретенным генетическим материалом. И второе – признаки, возникающие в результате фенотипических реакций на внешние факторы, то есть, иными словами, фенотипические модификации. Первые могут передаваться по наследству, а вторые не наследуются. Эти два типа приобретенных признаков играют совершенно разные роли в эволюции. Мы рассмотрим их по отдельности. Фенотипические модификации обсуждаются в этой главе, а эффекты приобретенного генетического материала в главе 19. Фенотипическая пластичность. Генотип – это совокупность всех генов данного организма, а фенотип – совокупность его признаков и свойств. От генотипа к фенотипу ведут длительные и сложные процессы действия генов и развития. Эти процессы протекают в определенной среде и находятся под ее влиянием. Фенотипическое проявление признака представляет собой таким образом результат действия двух наборов факторов – генотипических детерминант и условий среды, в которой происходит развитие. Любой генотип способен дать начало определенному спектру фенотипов, каждый из которых реализуется в определенных условиях среды. В этом смысле генотип можно представить себе как норму реакции, Йоханссон, 1911. Иными словами, действие генотипа нельзя считать ни жестко предопределенным, ни неограниченным. Генотип может детерминировать ряд фенотипических признаков в пределах, установленных самим генотипом. Диапазон фенотипической изменчивости длины метелки и сроков цветения в различных средах был измерен в разных семьях однолетнего растения – костра мягкого – Bromus mollis. Между семьями были обнаружены большие различия по степени фенотипической пластичности. Некоторые генотипы порождают крайне разнообразные фенотипы. Другие генотипы дают фенотипы с более узким диапазоном разнообразия. Широкий спектр фенотипических проявлений легко продемонстрировать у растений, способных к вегетативному размножению. Для этого достаточно взять одно растение, разделить его на части и размножать эти части при различных условиях среды, фитотроне или вегетационном домике. Хорошим примером служит экспериментальное изучение реакции на внешние условия у сложноцветной группы Ахиллея миллифолиум, многолетних травянистых растений, которые можно размножать вегетативным путем. В Пасадене, штат Калифорния, части одного и того же растения выращивали в разных камерах фитотрона, а также в открытом грунте зимой. Регулируемые среды различались по продолжительности цветового периода, дневным и ночным температурам. В типичном эксперименте 6 частей одного растения Ахиллея бореалис из Сьюарда, Аляска, выращивали в течение 3,5 месяца в 5 регулируемых средах фитотроне и в 6 среде открытом грунте. Различные ростовые реакции, наблюдавшиеся к концу экспериментального периода, изображены на рисунке 18.1. Генотип этого растения обеспечивал хороший рост в одних условиях, длинные теплые дни, и слабый рост в других, короткие дни. Другие генотипы того же вида реагировали на эти условия по-иному. Приспособительные свойства фенотипических модификаций. Фенотипические реакции на нормальные изменения среды обычно носят приспособительный характер. Это можно видеть на примере листьев растений, находящихся на свету и в тени. У листьев, находящихся в тени, теневые листья, площадь поверхности больше, что увеличивает их фотосинтетическую способность и компенсирует более низкую освещенность, тогда как у листьев, находящихся на солнце, солнечные листья, площадь поверхности меньше, что понижает транспирацию и потери воды. Один и тот же генотип способен обеспечить развитие листьев этих двух типов в условиях сильной и слабой освещенности. Генетически детерминированная способность растений к таким различным фенотипическим реакциям дает ему возможность приспосабливаться к варьирующим условиям освещения. Диапазон фенотипической модифицируемости в разных крупных группах высших организмов весьма различен. Высшие растения, и в частности травянистые растения, характеризуются большой фенотипической пластичностью. Противоположную крайность представляют насекомые, отличающиеся крайне низкой фенотипической гибкостью. Эти различия в пластичности непосредственно связаны с различиями в типах развития этих двух групп. Растительный организм развивается из точек роста, которые подвержены сильному воздействию факторов среды, преобладающих в период формирования его новых частей. Так что солнечные листья появляются на ярком свету, а теневые листья при слабой освещенности и так далее. В отличие от этого, организм взрослого насекомого развивается внутри твердого наружного скелета, который формируется на одной из предшествующих стадий развития. Главные внешние свойства организма насекомого закладываются задолго до того, как они приобретают функциональное значение и успевают принять окончательную форму к тому времени, когда они могут быть использованы. Помимо этих различий в типах развития между растениями и насекомыми, существуют более глубокие различия в стратегиях приспособления особи к колеблющимся условиям среды. Насекомые подвижны, а растения прикреплены к определенному месту. Взрослые насекомые в известных пределах могут приспосабливаться к переменным факторам среды, переходя в более теплое место в холодную погоду или в более влажное при засухе, то есть выбирая себе наиболее подходящее место обитания. Растение же, удерживаемое на одном месте корнями, не имеет выбора. Для него главным средством индивидуального приспособления к изменениям среды служит способность к фенотипическим модификациям. Как типы фенотипических модификаций, так и диапазон фенотипической изменчивости зависят от потребностей организма. Поэтому весьма вероятно, что генотипы подвергались отбору на способность к проявлению приспособительных фенотипических реакций при изменении условий среды. Роль фенотипических модификаций в эволюции. Фенотипические модификации охраняют отдельный организм от стрессовых воздействий среды и в той мере, в какой это удается, создают буфер, противостоящий отбору, определяемому средой. Теоретически, популяция, состоящая из генотипов, способных обеспечить полный спектр приспособительных фенотипических реакций, вовсе не должна реагировать на давление естественного отбора. Практически, фенотипическая пластичность сдерживает селективное воздействие среды. Благодаря фенотипической пластичности популяция может выжить в среде, изменявшейся неблагоприятным образом. Задержка элиминирующего действия отбора дает популяции больше шансов на приобретение новых генетических вариаций в результате мутагенеза, потока генов и рекомбинаций, с помощью которых она может создать генотип, соответствующий новой неблагоприятной среде. Эту косвенную связь между фенотипическими модификациями и развитием новых адаптивных признаков называют эффектом Болдуина. Симпсон, 1953 год.